Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен столетней годовщине со дня кончины Льва Николаевича Толстого. Напоминаю, это именно 20 ноября по новому стилю, 7 ноября по старому. И в этом году празднование такой даты натолкнулось на целый ряд сомнений и препятствий. Так что, например, в дальнем зарубежье писали, что в России Толстой объявлен кем-то вроде не личности. Имеется в виду роман Орвелла, пародия на сталинизм, большевизм, коммунизм, где были мысли преступники, люди, которые как бы вычеркивались из бытия, из жизни, их именовали не личности, человека нет, хотя на самом деле он есть. Так вот, проблема-то именно в том, что в дальнем зарубежье о Толстом каждый год выходит 2-3 диссертации, выходит несколько книг, причем именно о Толстом как о религиозном мыслителе. Между тем, как в России в лучшем случае, цитируя Бердяева, говорят, что Толстой великий художник, но никакой религиозный мыслитель, это характеристика, данная Бердяевым в 1915 году, спустя 30 лет Николай Александрович изменил свою точку зрения, но он изменил, а до этого еще надо дожить. В худшем случае просто говорят, что «ну что ж Толстой, великий еретик и грешник, который хотел навязать России новую религию, который поощрял революцию, и поэтому мы в церкви о нем, конечно, молиться не можем, вот, но в сердце, конечно, каждый со смирением и кротостью должен молиться именно об этом человеке, о прощении его великих заблуждений». Когда я слышу такие речи из уст церковных деятелей, лидеров, то мне всегда хочется спросить, а, собственно, в наличии ли сердце? Потому что если вот так рассуждают, то, может быть, сердца-то нет, а есть какая-то чернильница, из которой черпают для сосудов жидкость и все расписывают чернилами. А Лев-то Николаевич кровью писал. Но если всерьез, давайте начнем с самого мелкого вопроса. У нас в гостях сегодня Александр Леонидович Чернявский, автор исследования о мировоззрении Толстого, переводчик нескольких книг по новозаветному богословию, издатель Альберта Швейцера и специалист, в том числе и по Швейцеру, друживший с отцом Александром Менем. И у нас в гостях отец Иван Свиридов, ну, всем известный и толкователь Нового Завета, и руководитель Радио София. Так вот, отец Иоанн, можно ли вообще поминать Толстого на литургии и молиться за упокой его души? И как бы вы вот, как вы поступаете?
Дело в том, что это действительно очень тонкий и глубокий вопрос, и он связан с личной совестью. Потому что я лично, я не могу от лица церкви, естественно, говорить, но как член церкви я могу говорить о том, что мы виноваты перед Львом Николаевичем, перед его гениальной личностью, перед его способом мышления и попытки найти свой путь не дорогами, которыми уже проторены, а он шел этой дорожкой, детство, отрочество, юность, и были его такие гениальные почитатели, тоже, в свою очередь, Иван Алексеевич Бунин, который считал его лучшим писателем всех времен, по крайней мере, в России, да, и его бегство он назвал освобождением Толстого. А нельзя воспринимать его жизнь так однозначно. Русский барин, который может делать все, что угодно. Но его бегство связано как раз с той возможностью его церковного поминовения, вопреки Победоносцеву. Ну, я бы так сказал.
Отец Иван, вы произнесли слово, которое вызывает удивление в устах православного священника – совесть. Это что еще такое? В символе веры этого слова нету. И с каких пор христианин руководствуется совестью, а не указаниями церковной иерархии и так далее? И не в этом ли главная ересь Толстого, что он решил жить по совести вместо того, чтобы жить по догматам?
Дело в том, что его главная победа – это обращение к непосредственному тексту Нового Завета как к откровению. Вот помните, мало кто читал в четвертой Евангелии его перевод, где Бог назван разумением жизни. Мало кто мог воспринять это как попытку прочтения настоящего текста для себя лично. И поэтому совесть здесь имеет центральную, главную тему, потому что мы открываем себя перед Богом, не Бог перед нами, потому что мы гораздо хуже о нем думаем, чем он есть на самом деле, потому что он гораздо лучше нас. Это факт.
Это, отец Иван, я тогда позволю себе процитировать первоисточник. Может быть, вы не знаете, кого вы цитируете? Вы сейчас цитируете Альберта Великого, основателя схоластики, который сказал: «Бог лучше, чем мы о нем думаем».
Да, нет, я помню, потому что схоластов тоже схоластили, на самом деле, великий Фома Аквинский, которую я совсем недавно открывал, и его книгу, это не схоластика.
Тогда объясните, почему Толстого называют великий художник и очень скучный религиозный автор?
Ну, кто, например, Владимир Николаевич Ильин, который, может быть, не считается самым крупным религиозным мыслителем, но он очень хорошо понимал Толстого. И он сказал такую вещь: Толстого не поняли его враги и еще менее его друзья.
Говорил отец Иоанн Свиридов. Александр Леонидович, как бы вы ответили на главный на сегодняшний момент звучащий в России тезис о Толстом, что великий этик, великий моралист, ну, а с догматами, извините, промах, поэтому из христиан вычеркиваем.
Один из рассказов Зощенко начинается так. Многие думают, что этика – это такое испанское ругательство. Ну, мы сейчас стали немножко пообразованней, но все равно многие думают, что этика – это такой кодекс. Наподобие уголовного, но только в уголовном – то, что запрещено делать, а в этом кодексе расписано то, что делать надо. Ну, это, конечно, тоже неверно. Почему? Потому что невозможно написать такой кодекс. Жизнь слишком сложна, чтобы все расписать буквально по нотам. И этика, на самом деле, не в этом. А этика – это определение добра. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот этим и занимался Толстой. Он пытался дать такое определение. Но чтобы дать такое определение, недостаточно логически хорошо мыслить. Нужно быть великой этической личностью. Но можно спросить в развитии этой темы, а зачем еще какие-то определения? Разве в Евангелии нет? Разве там нет Нагорной проповеди? Зачем еще что-то нужно? Но если вы почитаете внимательно Нагорную проповедь, то вы увидите, что это Христос давал своим ученикам примеры, позволяющие им представить себе Царство Божие, великую любовь Бога, которая является этим принципом этого Царства. А попробуйте теперь от этого величия спуститься на грешную землю. Попробуйте от Царства Божьего перейти к тем проблемам, которые стоят сегодня, завтра, стоят перед вами. И вы видите, что-то не так просто сделать. И вот задача этической мысли – это вот и сделать такую стыковку, такой переход. Но возникает, и я сейчас заканчиваю, возникает такой вопрос. А чем, так сказать, обеспечена будет этика? Так уголовный кодекс обеспечивается наказанием, а этика? Вот этика только когда будет действенна? Когда она будет связана со смыслом жизни. Только в этом случае вы никогда не пойдете против нравственности, если эта нравственность связана с вашим смыслом жизни. А смысл жизни – это не связан с мистикой. Без этого вы не уйдете никуда.
Говорил Александр Чернявский. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Льву Толстому. Отец Иван, вот сейчас опять вытащили на поверхность в оправдание тем людям, совесть которых запрещает молиться о Толстом в храме, вытащили на поверхность его слова о том, что да, я уже давно не принадлежу к церкви, которая называет себя православной, и так далее, и так далее. Но встает вопрос, а почему Толстой просто не написал «я не принадлежу к православной церкви»? Он все-таки литератор, он писатель, он знает цену слову. И если он вставил называющий себя православным, то уж, наверное, не случайно. Почему человек, который говорил, что церковь – это собрание в лучшем случае суеверов, в худшем и так далее, и в своем дневнике для себя лично он писал, что мне человек, который молится Иверской иконе, ближе, чем атеист? Какому Толстому верить?
Толстому, который понят, а он очень слабо понят, потому что он мало изучен, мало прочитан. И если, так сказать, в детстве нас заставляли читать «Войну и мир», когда мы были маленькими детьми, мы понять там ничего не могли. Эту книгу можно читать после 40.
Почему? Я помню про разбитую мраморную доску.
Ну,
я понял, что если любишь, надо что-то разбить.
Надо что-то разбить. А вот опять к Владимиру Ильину я возвращаюсь, потому что он непременно в предчувствии грядущего конца протягивал свои старческие руки к предмету своей любви, к своей церкви. И это чувствуется в нем, потому что вот его бегство... С чего мы начали? Бегство и есть. Это попытка возвращения. Он не ненавидел, не презирал, старался понять. Трудно было понять в обличии синодальном, вообще на самом деле, открыть в православной церкви христианское ядро. Его нужно было так расковырять, чтобы вся скорлупа с него свалилась. А это важная задача. Он для нас сделал, вот лично для меня, вот эта маленькая книжечка, которая называется «Исповедь». Она произвела на меня невероятное впечатление. И я забуду про в чем моя вера, это отложим в сторону, но это невероятное впечатление, книга, способная обратить человека к церкви. 17-летнего юноша, начинающего художника и... Это гениально, поэтому я к нему благодарен лично, и поэтому перед ним прошу прощения за свою причастность к той беде, к которой он принадлежит.
Говорил отец Иоанн Свиридов, слово Александру Чернявскому.
А вы заметили, что те, которые защищают Толстого, они говорят, что нет, вы смотрите, он же почти совсем христианин. Там есть, конечно, какие-то отличия и все, а те, которые его... ругают, говорят, какой он христианин, он то, он все, он все. А Ганди был христианин, он вообще никакого отношения не имел к христианству, но это была великая религиозная и этическая личность.
Видите, Александр Леонидович, наша программа с христианской точки зрения. Если мы приравняем Толстого к Ганди, то, пожалуй, программу надо на этом прерывать. А мой вопрос как раз в этом и заключается. А точно ли он так уж далек от христианства? Собственно, когда речь заходит о Толстом, первое, что ему ставят в строку, это описание литургии в романе «Воскресение». Описание отчужденное, отстраненное, как будто бы Толстой не понимает, что происходит, и точь-в-точь использован тот же прием, что в описании балета «В войне и мире», когда девушка, потерявшая любимого человека, смотрит и не желает понимать, что происходит. Вышел мужик, забил ногами. Это же не Толстой так смотрит, это смотрит отчаявшееся женское сердце, не видящее смысла, если нет любви.
Точно так же, мне кажется, и в воскресенье, ведь там не вообще литургия описана. Это не то, что в Анне Карениной, когда венчают, и там все сказано. Это литургия для каторжников, это литургия, ну, которую можно сравнить только с преподаванием «Войны и мира» в школе. Насильно для тех, кто не может и не в силах ее понять, так Толстой и подает литургию глазами наказанного, лишенного свободы человека. Может ли такой человек увидеть смысл в литургии? Отец Иоанн.
Дело в том, что смысл литургии Толстым понят сердцем, но внешне не понят. Он просто не мог задать для себя, для других вопросы, которые задаем мы сейчас, некоторым обновлений того, что есть в тексте. Потому что мы так любим славянские тексты, которые уже никто вообще не понимает. А еще, если просто у священника нет порядочной, хорошей радиодикции, да, то там вообще ничего не понятно. Там ничего не понятно, при том еще двери все закрываются наглухо. И завеса задергивается, где ничего не видно.
Так кто виноват? Тот, кто не показали, или тот, кто не показал?
Который не стремится это понять. А у Льва Николаевича было желание. И он знал из первоначального своего чувства, вот опять продолжая ту же тему, протягивая потом свои старческие руки к предмету своей любви. Да.
Говорил отец Иоанн Свиридов. И все-таки вот... процитирую Толстого из дневников, «неверно думать, что назначение жизни есть служение Богу, назначение жизни есть благо». И сказав эти слова, казалось бы, довольно атеистически, Толстой, тем не менее, тут же говорит, потому что исполнение блага – это служение Богу, и иначе ты благо не исполнишь. И вот настойчиво проводимая им мысль, к которой он все время возвращается, что если человек просто к Богу, то он сорвется, он упадет, он солжет, значит, отношения с Богом должны выстраиваться как-то косвенно, как-то в бок, потому что не думай о Боге, думай где-то рядом. Как бы вы могли вот это объяснить, Александр Леонидович?
Дело в том, что у Толстого было любимое его выражение «закон любви». Но этот закон любви он представлял себя в трех видах. Как закон разума, открывающий человеку его истинное благо. Как общее направление развития жизни, которое развивается в направлении всеобщего единения, и как волю Бога, преследующего недоступную нам цель. Так вот, эти три представления одновременно жили в сознании Толстого, и он не решался или не считал нужным поставить какое-то одно из них на первое место. И часто он как бы переходил от одного к другому, и в конце жизни он часто возвращался к своим мыслям о том, что вот этика – это вот любовь, это закон, открываемый разумом. Но вот поэтому и говорят, что Толстой не был великим философом, потому что он не стремился все это привести к единому знаменателю. Не стремился или не мог, это я не могу сказать. Но ему не нужно это было.
А с каких пор величие заключается в приведении к единому знаменателю? Ну, величие думающего человека, отец Иоанн. Можно ли назвать Толстого великим религиозным мыслителем?
Я бы не посмел это сказать.
А каким талантливым?
Нет.
Пошляком?
Он был великим человеком.
Это больше или меньше?
Это больше. Это больше. Он слишком значителен, потому что гений письма, гений мысли не вкладывается в рамки просто великий религиозный мыслитель. Потому что если мы назовем его так, то мы найдем там тысячу ошибок,
тысячу пороков. Тогда извините.
Значит, да, извиняю.
Тогда я скажу так. Да, Толстой там против этого догмата, против того догмата. Так, а теперь спрашивается, среди современников Толстого, публичных людей, а что, все остальные, против кого не издавали бумаг, они что, все догматически не погрешали?
Ну, Владимир Сергеевич Соловьев, если вы его вспомните, на самом деле это его современник, он одновременно младший, умер раньше за 10 лет, ему было всего 49. Единственный отечественный философ. Это классик религиозной философии, и другого нет. Ну,
да.
Другого нет,
хотите
не было.
Сказать,
да,
что сегодня Русской Православной Церкви Владимир Соловьев ценится больше Толстого? Да ни в коем разе, он в той же корзине мусорной.
Но не в мусорной корзине. Нельзя. Так же, как тогда придется и выбросить отца Сергея Булгакова, как
социолога. Да выбросили, отец Сергей Булгаков,
и отца Павла Флоренского.
Выбросили, да. Выбросили, отец Иоанн. Вы, может быть, не заметили, но те люди, которые сегодня говорят, что Толстой догматику не соблюл, они никогда не скажут, что Соловьев, Булгаков или Флоренский соблюли. Они просто не торопятся сразу всех осудить, а то будет очень совсем уж тяжеловато.
Да, некрасиво, потому что ничего
некрасиво
не останется. Ничего
нет, не останется. Как не останется? Останется, ну как, профессора духовных академий.
Допустим, вы вспомните Тареева, да?
Нет, Тареева тоже выкинули.
Выкинули. Профессор, который на литургии стоял, сложив ручки вот так.
Постравляющие.
Да.
Так вот в этом и трагедия тогда, мне кажется, что Толстого осуждают люди, которые отнюдь не говорят, что есть более талантливые религиозные мыслители, а которые все-таки имеют в виду, что никакого мышления не надо. Есть догмат, есть послушание.
И достаточно. Есть отцы так? церкви, которых никто не знает, никто не читает, и никто даже не пытается издать. Вот когда мы думаем о таком... Ну, возьмите просто феномен Дионисия Ареопагита. Раз он так велик... Так. То лучше к нему сделать приставку «псевдо» и сказать, что раз первый текст в 530 году появился, древний перевод на армянский, то, значит, он тогда и появился, и был написан. И он неоплатоник лишь потому, что он не мог быть неоплатоником в то время. Это поскольку он очень велик.
Говорил отец Иоанн Свиридов, и все-таки Толстой среди других мыслителей XX века. Александр Леонидович, как бы вы определили?
Я думаю, что самую такую объективную на сегодняшний день характеристику Толстого дал Альберт Швейцер. Стимулирующее воздействие Толстого огромно, но путь он не указывает.
Минуточку, последняя фраза – это в осуждение или в похвалу? Хорошо ли указывать путь?
Вот мы, да, я считаю, что хорошо, это было бы очень хорошо, но мы действительно, мы сосредоточились сейчас на второй части этой оценки, с ней многие согласны, он не указывает путь в том смысле, что вот его принципы, скажем, непротивление злу насилием, который он считал как бы разъясняющим его, значит, он действительно уязвим для критики.
Говорил Александр Леонидович Чернявский, Толстой уязвим для критики. Давайте на этом мы закончим первую часть нашей программы, после краткой сводки новостей поговорим, потому что надо говорить только о тех, кто уязвим для критики, а о неуязвимых скучно и не о чем даже говорить. До встречи через 2 минуты.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите НАТО в Лиссабоне решено, что уже в 2011 году в Афганистане начнется передача некоторых провинций под контроль Кабула. НАТО и Россия сегодня обсудят вопросы возможного сотрудничества в области противоракетной обороны. Для участия в обсуждении в Лиссабон прибывает президент России Дмитрий Медведев. В Ингушетии произошел взрыв на центральном рынке на Заране. По некоторым данным, ранен местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Египте в результате столкновения 2 автобусов погибли по меньшей мере 9 человек. По предварительным данным, 3 из них граждане России. В Петербурге группа неизвестных фактически сорвала санкционированный гей-пикет. Представители сексуальных меньшинств были вынуждены прервать акцию из-за столкновений с ее противниками. В центре Москвы в субботу прошел митинг автовладельцев. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в санкционированной акции участвовали несколько десятков человек. В Петербурге сегодня в годовщину убийства вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат США ратифицировать до Нового года договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. Трое мирных жителей погибли, около 25 ранены в результате взрыва на востоке Афганистана. Взрыв произошел в городе Махтарлам, в центре провинции Лагман, рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. В Новой Зеландии спасатели пока не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при вчерашнем взрыве. Причина задержки – высокая концентрация опасных газов в шахте. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свободы» в эфире программы «С христианской точки зрения», посвященной столетию со дня кончины Льва Толстого. У нас в гостях Александр Леонидович Чернявский, автор исследования о мировоззрении Толстого, переводов исследований о Новом Завете, переводчик сочинений Альберта Швейцера. И у нас в гостях отец Иоанн Свиридов, замечательный радиожурналист, историк и писатель в том числе. Так вот, продолжая разговор о Толстом. Толстой уязвим для критики. И многие считают, что это недостаток. Но точно ли это недостаток? Мы в прямом эфире, кстати. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно из любого района России. Уязвим для критики. Но ведь он же, видимо, этого и хотел. Человек, который видел смысл жизни в любви и поэтому считал необходимым вернуться к Евангелию как к сопротивлению злу добром, разумеется, этот человек открывает себя для всего, чего можно. Но вот Толстой, например, писал о России, как бы полемизируя с тем, что умом Россию не понять. И он писал: «А что же тут такого сложного?» Вот. «Ничего такого нет, потому что все очень просто. Солдаты делают солдат. Вот разгадка России. Это страна, в которой идет производство военных». И он считал, что это вполне исчерпывает всю проблематику. А ведь Толстой, в отличие от Ивана Ильина, певца насилия, в отличие от многих современных православных и неправославных русских публицистов, которых хлебом не корми, дай на кого-нибудь вакуумную бомбу сбросить, Толстой-то был боевой офицер. И он порох нюхал, и он видел кишки, и он видел кровь, и он видел страдания. И вот этот человек знал цену насилию и войне. Поэтому, когда его так вот легко отметают, в том смысле, что война – это социальная этика, а не личная. Отойдите, Лев Николаевич, вы ничего не понимаете. Мне кажется, тут некоторая легковесность есть. Как, отец Иоанн?
Дело в том, что мы должны понимать две вещи. Судьба творческого человека – его личное творчество и судьба нравственного человека, который открывается для мира. Он снимает вот эту броню. Он с себя снял мундир, на самом деле.
Но он поступил, как призывал.
Да, 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 да. Он надел вот эту рубаху. Он не просто ушел в народ, он хотел бежать. Он остался русским барином. Замечательным русским барином, который по возможности давал и образование, и не грабил своих крестьян, не унижал их, но понимал, потому что ведь он автор еще одной пьески, которая называется «Власть тьмы». Он понимал, в какую глубокую яму заходят те корни, который называется народностью, красотой, забавностью. Поэтому перед тем, как убить младенца, его надо покрестить.
Ох, отец Иоанн! Я бы сказал, что Толстой, наверное, барин, господин, но народ и должен, каждый мужик такой господин. Потому что чему противостоит Толстой? Толстой до самой смерти, пока вот последний месяц совсем уже не ослаб, выносил за собой ночной горшок. Много ли таких бар и господ в русском народе было и есть, которые сами за собой выносят, а не посылают других? Боюсь, что не очень.
Не очень. Достаточно посчитать Салтыкова-Щедрина, да, и Бунинскую деревню.
А уж те мужики, которые дорвались до власти, эти точно за собой не выносят. У нас звонок из Москвы. Валерий, здравствуйте, прошу вас.
Привет. Приветствую вас, господа. Вы знаете, как это может показаться вам странным, но мне думается, что только что названный Салтыков, Щедрин и Толстой, это вообще говоря, хотя Салтыков и критиковал Толстого иногда весьма остро, это, так сказать, братские души. Это два совершенно бескомпромиссных человека, совесть, этическая высота и художественная мощь были настолько велики, что Флобер всего-навсего в самом начале второй половины XIX века, почитав совершенно, ну, несовершенные переводы Толстого, говорил так: «Я почувствовал, что меня понесла какая-то огромная, мощная река. Это Флобер, человек великого таланта». Я думаю, что против Толстого выступает современная церковь и тогдашняя церковь, и все наше филистерское, значит, сообщество псевдофилософов, потому что этот человек выступал прежде всего за справедливость. И мощь его проповеди за справедливость была такова, что он вошел в противоречие с церковью, которая прислуживала властям придержащим, которые держали народ в невежестве, в повиновении, его эксплуатировали. И мощь его была настолько велика, что он один противостоял государству и церкви. И она ничего с ним не смогла сделать. Поэтому она до сих пор, и вот сейчас, юбилей смерти Толстого, в известном смысле этого слова, если можно так выразиться, и власть все делает для того, чтобы как можно меньше поминать этого человека. Ничего не сделано для того, чтобы развернуть ту кампанию издательскую, театральную.
Ну, понятно, Валерий, да, спасибо. Если можно, времени не очень много. Я дам справку. Сам Лев Николаевич в своем дневнике, году 909 уже, писал, был юбилей Мечникова, и он писал, что вот торжественный юбилей Мечникова, да и ко мне тут все время идут. Наверное, в нас с Мечниковым есть что-то такое плохое, если столько тысяч людей устраивают нам чествование. Вот была его логика. И я думаю, что упаси Бог от того, чтобы правительство устраивало чествование Толстого. А то как Пушкину в 1937 году, чтобы заглушить вопли пытаемых и расстреливаемых людей. Так что это как раз, я думаю, Лев Николаевич бы порадовался. Но здесь ведь опять прорезается противоречие. Не церковь осудила Толстого, не осуждала никогда. Синодальные, синодские чиновники. И вот это вот неразделение, неразличение церкви и церковных аппаратчиков, оно, видите, до сих пор живо. Но оно может быть живо только потому, что у людей есть опыт встречи с церковным аппаратом, и нет опыта встречи с церковью. И все-таки, Александр Леонидович, вот опять звучит про этику и про нравственность, и про мистику. Толстой и справедливость. Можно ли быть слишком стремящимся к справедливости? Ведь в этом суть упреков к Толстому. Обязательно ли справедливость вытесняет Бога?
Ну, почему слишком? Что значит слишком? Ведь этический идеал...
Я скажу, прошу прощения, я уточню. Слишком, значит, перестаешь слушаться старших.
Понятно. Но тут есть действительно, между прочим, в чем я считаю, почему я считаю, что все-таки, несмотря на пример с Ганди, Толстой гораздо ближе к христианству. Очень просто, потому что именно христианская любовь служила тем движущей силой, которая заставляла его мыслить, действовать и писать. Вот и все. И тут говорить о чрезмерной справедливости нельзя, потому что христианская любовь – это такой идеал, который невозможно осуществить в этой жизни, но которым нужно всеми силами стремиться. И точно так же Толстой говорил о своем принципе непротивления злу насилием. Он прямо говорил, что непротивление злу насилием – это не идеал, который неосуществим в этом мире, но всеми силами к нему нужно стремиться. Вот это я понимаю, я думаю, что вот в этом он уловил самую суть христианской этики.
Говорил Александр Чернявский, у нас звонок из Москвы. Марк, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня не такой благостный взгляд на Толстого. Меня в свое время просто убила его Крейцерова соната. Дело в том, что сам он в личной жизни не отличался добродетелью, как известно. Ну, не в этом дело, я и сам грешен. Но вот когда он вышел в тираж, так он пришел к такой идее, что надо вообще всем это запретить. Только, как говорится, ни себе, ни людям. Что-то в этом проскользнуло завистливое и злобное, и с тех пор я не могу так относиться к Толстому, как вы, и ставить его на пьедестал.
Спасибо. Слово отцу Иоанну Свиридову.
Дело в том, что мы ни в коем случае не собираемся создавать для него специальную какую-то золоченую гробницу и восхвалять его как святого нового времени, потому что он представляет собой вот такое очень человеческое.
Вы говорите за себя, отец Иоанн. Я собираюсь. Да, ну, да, не гробницу, да, но пьедестал, Люди Николаевич.
Пьедестал, я помогу, да, помогу тоже. Но дело в том, что мы должны представить живого человека, совершенно нормального, ошибающегося, грешащего так, как грешим мы. Может быть, еще сильнее, может быть, еще меньше. Но с теми попытками сделать из нравственности некоторые критерии.
Хорошо, да. Отец Иоанн, если можно, давайте я так спровоцирую. Вот Лев Николаевич, значит, говорил, что не надо размножаться, не надо совокупляться и так далее. Говорил, что ученые ничего не понимают.
Всегда.
Ну, вот, ну, Крейцерова соната.
Ну, Крейцерова соната,
да. Ну, а теперь скажите мне, дорогой отец Иоанн, ну, а что, за что народ, прежде всего, многие, восхваляют святого Иоанна Кронштадтского? За то, что тот с женою жили по-апостольски. Хотя совершенно непонятно, с каких пор брачное воздержание – это апостольское. Ничего такого про апостола нам неизвестно. Значит, теперь спрашивается, что оптинские старцы, кто-то из них о науке отзывался более положительно, чем Лев Николаевич. То есть... Я
тот
к чему
же
клоню?
Иоанн Кронштадтский, да, если вы помните,
так.
Ведь на самом деле это можно и перейти,
да,
вот с такой массированной критики на Льва Николаевича, книжка, которая называется «Моя жизнь во Христе»,
да,
это с точки зрения тех же оптинских старцев, это прелесть, это прелестное размышление о самом себе.
Искусительное.
Искусительное.
Потому что многие радиослушатели не знают православного значения слова «прелесть». Так, тогда спрашивается, а что это у вас, у церкви? Двойной стандарт. Значит, то, что позволено оптинским старцам, пошлые, примитивные рассуждения в том, что касается науки, брачной жизни. И вдруг у Льва Николаевича, так оказывается, вот ему не позволено, так?
Ну, дело в том, что такие стандарты рождаются именно из непросвещенного человеческого сердца. Никуда не деться, потому что есть ум, есть отношение к разным проблемам, которые окружают нас сегодня, и совершенно смутное представление о человеческой полноте человеческой жизни. Вот почему для Льва Николаевича действительно понятно, вот все могу понять, но почему же крест, почему же распятие? Почему именно распятие? Почему это позорный крест? Он ведь крест так и не принял, как и не принял Евхаристию как знак того возвращения. Но он это делал именно потому, что он хотел это понять. И для него это была большая боль и страдание. Понимать он не мог.
Говорил отец Иоанн Свиридов, слово Александру Чернявскому.
Можно вернуться к Крейцеровой сонате? Дело в том, что пафос Крейцера сонаты – это вовсе не аскетический. Давайте-ка вернемся к принципу непротивления злу насилием. Что говорил Толстой? Он говорил, что в любви, что в ценности любви никто не сомневается, все восхваляют любовь. Но постепенно человечество понимает, что то, что проходило под маркой любви – не любовь. Бить людей – не любовь. Убивать их, пытать, мучить – не любовь. Вот с этой отрицательной, и вот этот принцип непроявления злу насилием ограничивает с отрицательной стороны то, что не есть любовь. Так вот, то же самое абсолютно и с Крейцеровой сонатой. Толстой хочет сказать, что то, что воспевает поэты, и то, что считается любовью, это не заслуживает того, чтобы называться одним словом с любовью христианской. Вот его пафос.
Ну, я тогда уже дам справку, что, собственно, концепция Крейцеровой сонаты – это не то, что Лев Николаевич Толстой постарел и вот так вот пошел. Это концепция Владимира Сергеевича Соловьева. Вот уж здесь Толстой как раз более чем церковен. Может быть, это не лучшая церковность, но как раз...
Но смысл любви, да, Владимира Соловьева...
Ровно о том же,
что ровно смысл о том любви же. А в чем-то другом.
Да.
Попытка найти вот этот новый путь. Новый путь, который исходит из христианства на самом деле. Это два человека мыслили совершенно одинаково.
Нет, совершенно не одинаковые.
Ну, совершенно, нет.
И очень поучительно сравнить смысл любви с Крейцеровой сонатой. Ведь почему-то, исходя из одной и той же евангельской любви, и Владимир Соловьев и Толстой пришли к совершенно разной оценке брака. Как же это получилось? А вот потому что Толстой, зная хорошо, имея вот этот опыт, о котором говорили...
Владимир Соловьев никогда не был женат, а Лев Николаевич...
Нет, я говорю, да, это, между прочим, это... Поэтому он отграничивал с отрицательной стороны, он говорил, это не любовь. А Соловьев хотел раскрыть это понятие с положительной стороны. И очень интересно, что когда Толстой сначала прочел первую половину его статьи, он сразу нашел там, сразу стал критиковать. Ну что же, говорит, любовь? Это все равно эгоизм, только эгоизм вдвоем. Но когда он дошел до конца, ему нечем было крыть.
Потому что в обоих случаях перед людьми стояла главная задача Евангелия – превратить животное, одушевленное со словами, превратить в личность. Вот это превращение просто путем тиражирования себя в потомстве вот так механически не осуществить. У нас звонок из Ростовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Да-да.
Я вот, они были лично знакомы, Владимир Соловьев и Лев Толстой.
Да-да-да, были.
Почему не принимал христианство, каноны христианства, официальной церкви? Потому что он видел, что церковь сросла за государство, кругом несправедливость. Кругом зло. А он не против христиан. Он хотел к единой прийти религии, как и Владимир Соловьев. Всеобщее, чтобы все религии соединились. Вот хотел найти общий знаменатель. Но кругом зло, несправедливость. Также и среди духовенцев, благохоборов, убийцы, проходимцы. Все, и он это все видел.
Спасибо, Сергей. У нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, друзья, братья, отцы. Сестры, конечно, такой титан, как Лёва Николаевич Толстой, это удар, как говорится, и в России даже для православия, потому что он христианин западник, как новый апостол в России. Это чудный, необыкновенный, но это он евангелист. И он сам сказал, что против войны и мира, против Анны Каренина. Но его самая главная книга, как он сам считает, это «В чем моя вера» и «О жизни». И что можно, соблюдая завет Иисуса Христа, можно построить рай на земле. Вот такое его мнение, самое главное, по-моему.
Спасибо, Николай. Я позволю себе тогда сослаться на еще один тезис Толстого. Когда он в дневнике писал, он ведь часто сообщал, например, о своих каких-то мистических переживаниях. Другое дело, что читать его дневники – это все равно, что пить виски вот в каком-то диком количестве. То есть там строчку прочтешь, валит с ног. И он писал, например, он мог записать, что «я действительно сегодня почувствовал, как люблю Бога». И потом это ощущение пропало. Он мог написать, что сегодня я чувствовал, как радостно веровать в Бога. Многие ли так скажут, что это не правильно, а радостно? Но Евангелие – это радостная весть. И вдруг у него есть такая запись, что я молюсь Богу, но я не могу молиться Ему, как разговариваю с человеком, с личностью. Я молюсь Ему, как безличному внутри себя. И это у Толстого лейтмотив, что Бог – это я, только я в вечном цельном измерении, а вот ощущений личного Бога не было. И тут у него идет совершенно загадочная фраза. «Я не могу ему молиться как личности, потому что он не показал мне себя как личность, а чтобы это показать, он должен был бы сотворить чудо». Но что тогда это означает? Это означает, что для Толстого личность – это тот, кто непредсказуем, кто сверхъестественен. У него совершенно другая планка к личности. Вот Иван Ильич – не личность. Ионыч, если уж брать Чехова, не личность. Большинство из нас, с точки зрения Толстого, безличные, потому что мы живем по инерции, и чудо вот этого явления духа в жизни не происходит. Тогда, отец Иван, а что бы вы, вот, допустим, Толстой перед смертью к вам бы пришел? Вот он как исповедь-то начинает, что ты висишь над пропастью, у тебя 2 минуты сказать про смысл. И вот к вам приходит человек, у которого жизнь, завод заканчивается, а дух-то не заканчивается, и спрашивает, где личный Бог, как его найти, что бы вы ответили?
Дело в том, что это вопрос, который вряд ли останется с ответом, поскольку я не могу представить, я просто не ставлю себя на равную планку с Львом Николаевичем, и поэтому не могу его и осуждать тоже, поскольку не на равных мы стоим. Но дело в том, что именно вера в личного Бога – это самая главная тема. И если она теряется у Льва Николаевича, когда он представляет Бога как некую абстрактную, очень великую, но не идентичную земным проблемам природу, как только природу, не как личность, то тогда распадается вот именно личная интимность, когда мы можем сказать Богу «ты». А мы это пытаемся делать, и нам трудно, потому что мы к великим обращаемся на «вы», а к Богу на «ты».
Говорил отец Иоанн Свиридов. У нас звонок из Брянской области. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Вопрос такой, может он показаться для кого-то риторическим. Что должна сделать организация, называющая себя христианской церковью, чтобы претендующие на богословие поняли, что она антихристианская, псевдоцерковь? И что связующим элементом ее является ложь?
Александр, а можно я все-таки вас спрошу? Вы тоже отождествляете церковных аппаратчиков с церковью?
Ну, я не с той церковью, что с большой буквы пишется. Я с той церковью, которая псевдохристианская. Потому что, как вы знаете, отец Яков, дружба с миром – это вражда Богу. И только та церковь является Христовой, которая исполняет то, что написано в Священном Писании. Первый признак – это дружба с миром, это уже антихристианство. Лев Николаевич, он ошибался в том, что он Господа, ну, не считал Богом слова. Ну, не увидел он этого, потому что за этим монстром он не заметил его. Он считал его как человека, конечно. А заповеди, ну, естественно, это великие заповеди. Это то, что Господь чему учил.
Спасибо, Александр. На самом деле, это вот уже которую субботу, вот эта вот тема недружбы с миром, люди телефонируют и задают этот вопрос. И, по-моему, уж если кто-то на этот евангельский призыв «Не любите мир, не того, что в мире» ответил, так вот, цитирую Льва Николаевича, «Нехорошо уверять себя, что любишь людей. Где нам любить, когда вся наша жизнь основана на зле? Все, чем я пользуюсь, сделано с проклятиями, сделано по неволе, от нужды, которой я пользуюсь. Говорить про нашу любовь к людям, даже вызывать в себе чувство подобной любви, все равно, что лаком покрывать нетесанное дерево». Александр Леонидович, что за метафора такая? Имеется в виду, что покроешь, а все равно занозы будут?
Да нет, я думаю, что здесь все дело в том, что Толстой был, я же сказал, что это великая этическая личность. Его величие проявилось в том, что в первую очередь он был требователен к себе. Вот у него есть потрясающая запись в дневнике. Он прочитал в очередной газете, что вот Толстой фарисей. Он, значит, все записал на жену, чтобы никому не помогать, все свое богатство. И он пишет в дневнике: «Я фарисей, но не в том, в чем они обвиняют меня. В этом я чист. Я фарисей в том, что читаю газеты и ищу свою фамилию, слушаю разговор и жду, когда обо мне». Вот он считал тщеславие, он считал своим корнем, главным своим грехом. Не знаю, так это было, так он считал. И как кончается? Значит, он просит помощи, чтобы избавиться от этого греха. «Помоги мне, отец! Отец, помоги! Знаю, что нет лица отца, но эта форма свойственна выражению страстного желания».
Отец Иван, на ваш взгляд, это молитва христианская или как? Что значит «нет лица отца»? Ведь и в Священном Писании говорится, что человек не может увидеть Бога лицом к лицу.
Может увидеть заднее. Когда Бог поворачивается к нему спиной, он понимает, что Бог может отвернуться от человека, в конце концов, без его на то воли. Человек не способен повернуть Бога к себе лицом.
Откуда у Толстого эта жажда все-таки увидеть Бога лицом к лицу? И как это связано с желанием социальной справедливости? Ведь Толстому даже хлеб горек, если пекарь печет его из нужды. Он хочет... Вот это он считает миром. Я думаю, это очень евангельский взгляд. Труд должен быть свободным. Если это большевизм, тогда, наверное, Христос большевик.
Но дело в том, что мы у Льва Николаевича не найдем большевистских тенденций. Его желание быть проще с людьми и быть открытыми к ним совсем не говорит о его желании быть над ними властителем.
Говорил отец Иоанн Свиридов. Я в заключение вернусь вот к тому, что сказал один из наших слушателей, реакции Флобера на Толстого и Щедрина. И вот Флобер назвал Толстого могучей рекой, а про Щедрина-то не сказал, потому что между Толстым и Щедриным такая же, простите, разница, как между мужиком и парнем. Вот есть парни, а есть мужик. И вот Толстой река от Щедрина этого ощущения улета тебя несет, ты насыщаешься жизнью, от Щедрина скорее другое тяжелое ощущение, что тебе дают горькую какую-то чашу, словно в Гефсиманскую, безотрадную, безнадежную, тебе говорят правду, это ты правды, ты умираешь, и никакого там воскресения быть не может. А Толстого все-таки совсем по-другому и противоположно. И даже вот он ругает церковь, но он так ругает, что от этого человек начинает чувствовать, что смысл церкви в таком единстве людей с Богом, которому, в общем, пока еще нету. Значит, Толстой наделяет жаждой, и тут же ее удовлетворяет. Он показывает бесконечность. Как он это делает, непонятно, технически. Это нельзя повторить. Но ведь это же происходит. Если это не Евангелие, то что же тогда такое Евангелие? Это весть о том, что бесконечность возможна, она рядом. Да, Толстому хочется личного Бога, но я думаю, что даже если бы он встретил Иисуса лицом к лицу, и, наверное, встретил, в конце концов, 100 лет назад, он бы и тогда его испытывал бы и проверял бы на личность, как проверял себя. Так такая вера-то, небось, больше стоит, чем вера легкая и поверхностная. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную столетию со дня кончины Льва Толстого. У нас в гостях были отец Иоанн Свиридов, Александр Леонидович Чернявский, вел программу Яков Кротов. И через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как в подмосковном Хотьково чуть не случилось второй кандапоги, и власти заявили, что больше не пустят сюда трудовых мигрантов. Можно ли решать подобные конфликты другим образом? Об этом будут говорить в этой программе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».